День пятый. Птицы уже наперебой доносили в посольство солнца обо всех обманах и ловушках, приготовленных на улицах города в течение ночи. Когда князь Тадео и княгиня Лючия рано поутру пошли на обычное место, куда по данному сигналу вошли и 9 из 10 женщин. Увидев их, князь спросил, почему не пришла Якова. И когда ему сказали, что она до того разболелась, что дай только ей Бог поправиться, он повелел, чтобы нашли какую-нибудь другую женщину, которая заняла бы пустующее место. Тогда, чтобы не искать слишком далеко, привели Зозу, жившую окно в окно напротив княжеского дворца, и Тадео принял ее с большой любезностью по причине тех одолжений, что она ему сделала, и того любовного чувства, что он к ней питал. Она села среди других, и одна из женщин нарвала цветущие мяты, другая — цветов лаванды, третья — листьев руты, остальные — других цветов и трав. И одна сплела венок, будто собиралась играть на подмостках комедию, другая собрала букет, третья приколола на грудь пышно раскрывшуюся розу, четвертая держала между губ испанскую гвоздику. И поскольку оставалось еще около 4 часов до момента, когда день разделяется надвое и настает пора обедать, князь распорядился устроить игры, чтобы потешить жену. Дело было поручено Кола Якова, распорядителю стола, человеку весьма сообразительному, и он, будто у него в кармане уже лежало что-то заготовленное на всякий случай, сразу придумал игру. Он сказал: «Если развлечение не содержит ничего для пользы дела, его, господа мои, испокон веку считают чем-то вроде теста без соли. Поэтому забавы всегда придумывались так, чтобы им быть не без пользы, но служить для приятного приобретения, чтобы с такими играми не только весело проходило время, но люди учились принимать верные решения и давать дельные ответы. Именно так происходит и в придуманной мною игре в игры. Я предложу каждой из присутствующих женщин некую игру, а она, не раздумывая, должна будет ответить, что ей не нравится в моем предложении, и указать причину, по которой оно ей не по вкусу. И та, что замедлит с ответом или ответит не впопад, понесет пеню, то есть должна будет исполнить дело, назначенное по воле госпожи княгини. Итак, для начала я хочу сыграть в трианфьелло по половине патаки с сеньорой Цецей. И Цеца тут же ответила: «Не буду играть в такую игру, я не воровка». «Прекрасно ответила», — сказал Тадео. «Так и есть. Кто ворует или убивает, они и торжествуют в этой жизни». «Если так, — сказал Кола Якова, — то у меня есть монета в 4,5, на которую я готов сыграть с госпожой Чеккой в прогоревший банк». «Не имею ни малейшего желания, — ответила Чека, — потому что я не купец». «Правильно, — сказал Тадео, — это и есть их игра». «Но, сударыня Менека, хотя бы с вами я могу провести пару часиков за игрой в недовольного». «Извините меня, но это игра для придворных», — ответила Менека. «Попала в точку», — сказал Тадео. «Этому проклятому роду никогда и ничем не угодить». «Но я знаю», — продолжал Кола Якова, — «что госпожа Толла не откажет сыграть со мной 4 угла по 6 побрек». «Боже, сохрани!» — отозвалась Толла. «В эту игру играть только мужьям, у кого дурные жены». «Ты не могла ответить вернее!» — воскликнул Тадео. «Игра точно для того, чтобы гонять одному другую из угла в угол». «Но уж с вами-то, сеньора Поппа, мы сыграем в 20 фигур, не так ли?» — не унимался Кола Якова. «И слышать не хочу», — возразила Поппа. «Это игра для лукавых льстецов». «Ты попала в цель не хуже Орландо», — похвалил Тадео.
Эти готовы вывернуться и 20, и 30 фигурами, лишь бы обвести вокруг пальца бедного князя. А Кола-Якова продолжал. «Госпожа Антонелла, умоляю, ради вашей жизни давайте разыграем блюдо Дзепполи в пошлину». «Ах, что удумал!» — рассмеялась Антонелла. «Да ты меня, видать, принял за продажную женщину!»
«А ведь верно!» — заметил Тадео. «Эту породу женщин обычно и облагают пошлиной».
«Нечистый вас подери!» — вышел из терпения Кола-Якова. «Похоже, что я час потеряю, так и не найдя охотников для игры. Разве только если сударыня Чулла сыграет со мной в вызов на горшок бобов».
«Ты меня за кого принимаешь? За полицейского доносчика?» — отмахнулась Чулла.
«Гром и молния!» — подхватил Тадео. «Из-за их доносов людей и вызывают в суд».
«Ну давайте же, сеньора Паола!» — вновь принялся за уговоры Кола-Якова. «Сыграем партию в пикет!»
«Не на ту напал!» — отозвалась Паола. «Я ведь не придворный сплетник!»
«Ты ответила, как впору знатоку», — сказал Тадео, «ибо нигде не уязвляют человеческую честь такими уколами, как у нас во дворце». «Зато я не сомневаюсь», — сказал неутомимый Кола-Якова, «что сеньора Чемителла с радостью сыграет со мной в продавца-латошника».
«Да ну тебя совсем», — прыснула Чемителла, — «нашел мне игру, как будто я школьный учитель».
«А вот это сейчас заплатит штраф», — немедля отозвался Кола-Якова, «потому что ответ совершенно не подходит к вопросу».
«Вот и иди сам к своему учителю, да забери у него деньги, раз он плохо тебя учил», — возразил князь. «Ответ достойный Севильи, ибо эти спесивые педанты так хорошо играют в латошника, что хоть 5 раз лови их на худом товаре, все кричат, будто продают самое лучшее».
Тогда Кола-Якова, обратившись к последней из женщин, сказал: «Я не могу поверить, что госпожа Зоза, подобно другим, откажется от приглашения. Конечно же, она доставит мне и себе удовольствие сыграть со мной партию в снять штаны».
«Не потеряй-ка сам свои штаны», — отвечала Зоза. «Эта игра только для малых детей годится».
«Вот кто у нас заплатит штраф», — воскликнул Тадео, «ибо в эту игру играют даже старики. Так что теперь вам, госпожа Лючия, надлежит выбрать для нее пеню».
Зоза поднялась с места и преклонила колени перед княгиней, которая приказала ей в уплату за проигрыш спеть неаполитанскую виланеллу. И Зоза, взяв в руки тамбурин, запела, а княжеский повар подыгрывал ей на цитре. «Если думаешь, мучиться буду, страдая, если думаешь, что испугаешь, гордый носик задрав, губы свои надувая, смотри же, глупышка, март тебя побеждает». То время, коль было, давно миновало, когда Берта пряжу прела, а птичка пашню пахала. Не чувствую больше ни стрел Амура, ни в сердце огня. Мне Родина дверь указала, и больше не мать для меня. Конец всем обманам приходит когда-то. Открыли глаза и слепые котята. Очнулся кузнечик, и прыг не ухватишь. Но ты под красой только гордость безумную прячешь. Смотри, упадешь, подскользнувшись, и горько заплачешь. Вырос зуб мудрости, уж меня не обманешь, насмешливым пальчиком не приманишь. Теперь я умею инжир отличать от чесночной головки. Оставь же лукавство, бросай свои злые улыбки. Песня, а вместе с нею и наслаждение слушателей, прервались в тот момент, когда накрыли на столы, где было выставлено много всего, чтобы с удовольствием закусить и еще больше выпить. Но как только наполненные животы были запечатаны печатью сытости и со столов сняли скатерти, было дано повеление Цети распечатать бутылочку рассказов. А она, хоть лицо ее вовсю румянилось и глазки блестели, языком, однако, могла молоть за добрую мельницу, так что уплатила долг следующим рассказом.